Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, писатель, полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Доброе утро.
И тема нашей сегодня, на этом настоял Евгений, беседы, это государство – инструмент манипуляции. И начать наш разговор я бы хотел с вопроса об информации. Потому что Евгений по специфике своей прошлой работы лучше очень и очень многих знает, что такое цена информации и как эту информацию можно использовать в разных целях, в том числе и для манипуляций. Жень, пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы хотел всех поздравить с праздником годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, о чем наше государство в своих средствах массовой информации, допустим, по телевидению, да, сегодня не упомянуло ни одной, не включило ни одной передачи. Я только что посмотрел программу федеральных каналов. Это как бы мы с тобой начинаем об этом разговор, да, что такое информация. Вообще информацию... Я бы сравнил с второй атмосферой, в которой мы живем. Информация – это, знаешь, вот если вспоминать, допустим, Михаила Афанасьевича Булгакова, это кроме трех обычных измерений геометрических – высота, длина, ширина и так далее – это четвертое измерение. Поэтому все, что происходит в информационном поле, для нас – для людей вообще-то очень чувствительно и очень болезненно, когда эта информация начинает отличаться от реальности, от действительности, в которой мы все-таки не перестаем жить. Ну вот, поэтому информация, ее сейчас можно сравнить. Но да, это вторая атмосфера, это я уже сказал. Это в том числе и оружие в тех информационных войнах, о которых средства массовой информации, даже не политики. Политики об этом, как правило, не говорят. Об этом говорят средства массовой информации, о том, что мы живем во время информационных войн. А информационные войны, они ведутся двумя способами. Один способ – это говорить правду, и другой способ – это говорить неправду. И все это называется пропаганда. Причем одним и тем же способом можно одного противника уничтожить, ну или хотя бы нанести ему урон, да, а другого противника можно, что называется, поднять и помочь ему победить. Вот я тебе сейчас приведу два таких примера. Ну, допустим... Значит, как бы мы восприняли указ Генриха VIII об обезглавливании Анны Болейн, да, это его то ли четвертая, то ли пятая жена.
Ну, или у него всего церковного...
Ну, в общем, не первая и не последняя.
Да, и не последняя.
Да. Да. Но об обезглавливании, да, причем оно совершилось. Анна Болейн голову на плахе потеряла. Или, допустим, там, решение церковного суда, католического церковного суда о сожжении Жанны д'Арк, да, французской национальной героини. Героиней она, конечно, стала потом, ну вот, но, в общем, она была казнена. Или, допустим, закон о раскрепощении значит, крестьян Александром II. Или о том, что русский царь Александр II, русский царь и его сын, Александр III 13 лет не вел никаких войн и не участвовал, не вступил, сам не начал и не вступил ни в одну войну. Да, вот Россия такое мирное государство. Ну и уж там, вспоминая 7 ноября, мы, конечно, не можем не вспомнить о декрете о мире Ленина. То есть вот одно и то же событие, допустим, там с мыса Байконур стартовал... Значит, спутник, на котором средства радиосвязи, да, или там, значит, там две собачки, ну вот, или со с мыса Канаверал, с Байконура спутник, на котором мирное оборудование, а с мыса Канаверал стартовал спутник-шпион. Вот это в информации совершенно конкретный инструмент ведения информационных войн, который называется «Пропаганда». Но тут хочется вот еще о чем сказать. Дело в том, что эта пропаганда, в том числе и вражеская, она очень часто ведется таким совершенно непонятным, я бы сказал, способом, хотя в конечном итоге он потом уже, когда начинаешь анализировать, он становится понятным. Когда выступают люди авторитетные, да, от авторитетных изданий на федеральных каналах, но их экспертная оценка крайне низкая, или она вообще не является, не соответствует действительности, она неправдива. Ну вот смотри, значит, буквально твоя позапрошлая передача, это, кстати, и роль государства здесь затрагивается, твоя позапрошлая передача с Еленой Сьяновой, которая рассказала интересную вещь о том, что французское государство наконец-то, значит, опубликовало огромный объем информации, мемуары, документы и так далее, описывающие, связанные с Великой Французской революцией, да? Это сколько? Это 200 лет назад. Ну вот. И этот объем информации, он, эта информация, эти документы, они вдруг предъявили нам, показывают нам героев революции, событий в другом свете и часто противоположном. То есть те, которые трактовались как какие-нибудь там злодеи и так далее, оказывались не совсем такие. Или такими, или события вдруг приобретают, в общем, достаточно иную, так скажем, трактовку. Или я, вот прошедшая суббота, нет, не это, а позапрошлая, прошлая суббота, значит, тоже на федеральном канале выступает журналист, но когда-то это издание было очень таким авторитетным, сейчас оно просто популярное, ну вот, и сообщает нам о том, что государство должно воспитывать наших детей.
Это он поторопился. Поторопился явно, по-моему.
Ты понимаешь, он поторопился... Я мягко говорю. Да, он поторопился не подумать, что он говорит. Но дело в том, что он это сказал настолько уверенно, что я уверен, извини за такие повторы, но вот я уверен в том, что у него других мыслей в голове нет.
Конечно.
Но это человек помоложе нас с тобой, в таком допенсионном возрасте, активном. Вот. А на самом-то деле это объясняется очень просто. Ну, не знает человек, да, он журналист, он не знает. Вот, кстати, когда ты поставил вопрос об информации, значит, здесь и само название, да, значит, государство как инструмент. Вот здесь есть такая маленькая хитрость. Я, когда тебе, значит, написал название этой передачи, информация, вернее, государство как инструмент манипулирования.
Нет, просто мы с тобой порешили, государство инструмент.
Три слова. Манипуляция. Да. Да, и ни одно, и ни одного знака препинания. Ты обратил на это внимание? Я, ну, не поставил,
да,
там,
да, да.
Я не поставил там ни одного знака препинания, который там после государства должен быть. Вот. О чем это говорит? О том, что государство может быть инструментом манипуляций, но в то же время государство может быть объектом манипуляций. То есть можно, государство может манипулировать само, но можно манипулировать государством.
Я, кстати, итак, говоря, хотел итак, тебе, да, задать вопрос.
Да.
В связи вот с тем, что ты уже сказал. А гуляет постоянно. Она никуда не пропадает, хотя уже опровергали сотни раз. Сталин уничтожил всю советскую разведку. По цифрам репрессии действительно значительные. А по сути... Это вопрос к тебе.
Да. Значит, гуляет. Много об этом люди говорят, которые не имеют никакого отношения ни к информации, ни к разведке. Но такого много. Сейчас очень огульно, очень модно.
Жень, ты удивишься, да, но и люди, которые владеют и служат в этом учреждении, совсем недавно подписались практически под этим. Но не об этом речь.
Прокомментирую и это тоже. Значит, огульно разговаривать, да, и делать при этом очень такое умное экспертное лицо. Сейчас модно про дела военные, про спецслужбы. И, кстати, вот совершенно сегодняшний актуалитет – это медицина. В особенности. Мне летом пришлось много ездить в такси, там по разным причинам. И я просто удивлялся разговорам с таксистами, с водителями машин, когда я их просил, там, ребята, можно маску надеть? Я-то сам в маске был. Ну, вот. А они мне начинали, таксист начинает мне объяснять, что это бесполезно. Вот. У меня было такое ощущение, что я попал, видимо, на какой-нибудь большой вирусологический конгресс. Но я же в такси, я же знаю, что у меня же нормально все с психикой. У меня права есть водительские, разрешение на оружие. Я-то вижу, что я в такси. И вот мне таксист, я думаю, что сейчас, если какие-то наши замечательные московские таксисты слышат нашу передачу и везут пассажира без маски, чтобы они все-таки надели. Потому что о масках говорят специалисты. А мы все не специалисты, должны специалистам, ну, хотя бы их слушать, ну, в лучшем случае, конечно, повиноваться. По поводу твоего вопроса.
Да, вопрос, пожалуйста.
Да, 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 относительно Сталина и разведки. Да, Сталин репрессировал, наверное, большое. Поскольку разведка – дело секретное, то я не могу сказать точных цифр. Но, наверное, есть историки и не историки, которые эти точные цифры знают. Какое-то количество, некоторое количество сотрудников, работавших в разведке и на территории Советского Союза, и за рубежом. Но дело в том, что здесь надо смотреть исторический контекст, о чем мы, это наша с тобой священная корова, да, исторический контекст. Вот. Он уничтожал сотрудников разведки не потому, что они сотрудники разведки, а потому что они придерживались другой политической линии. А как мы помним, 30-е годы, вот, значит, начало второй половины, вся вторая половина до 38-го года и немного позже, это была борьба линий в партии, линий в партии. Партия была одна, ВКПБ, а линий было несколько, и даже не две, больше, чем две. Поэтому, значит, для того, чтобы все-таки сохранить разведку за собой, за той линией, прав был Сталин или не прав, это другой вопрос. Сохранить разведку за той линией, которую представлял Сталин и его партийная группировка, я сейчас говорю политически невыверенное, не очень, может быть, корректно использую выражение, но это так и есть. Да? Мы сейчас немного от политики отвлечемся, вот, и будем говорить по событиям. Так вот, уничтожались, репрессировались люди, которые придерживались позиции Троцкого и же с ним. И это не только за рубежом. Я вот сейчас по ходу разговора вспомнил наш с тобой давний разговор относительно там операции на Дальнем Востоке одной, которая проводилась.
Да, ты как раз выступал у нас
по этой теме. Маки Мираж, да. Так вот, значит, из Москвы, из центрального аппарата на Дальний Восток, Хабаровск, поехал руководить, значит, репрессивные кампании именно против троцкиста Лужков, и когда он приехал в Хабаровск, он ликвидировал, репрессировал некоторое количество, ну, большое количество и сотрудников крайкома партии, и силовых структур, как сейчас говорят, и так далее. За что? За то, что они были троцкистами, за то, что они подозревались в этом. Поэтому уничтожались не специалисты в той или иной области, а репрессиям подвергались люди не потому, что они разведчики, а потому, что они дали возможность думать о себе, а это была жестокая борьба, насколько она была законной. Я, например, остается вопросом, я на этот вопрос далеко не всегда могу дать ответ. Вот, уничтожались по принадлежности к партийным группировкам. И ну, если посмотреть просто шире...
Да. Я еще хочу добавить, Жень, что то вот я в этом копался в последнее время, но, разумеется, в том, что открыто, другого у меня нет, колоссальное количество людей, которые перешли к противнику, стали просто невозвращенцами, Ну, я прошу прощения, по тем временам, доколе можно было терпеть подобное?
Терпеть такое сложно, но опять-таки возвращаемся к контексту. Социал-демократия в то время в мире, но имеется в виду европейский мир, да, мир европейской цивилизации, который на тот момент очень расширился, он был не только в Европе существовал, он существовал и в Америках, и на севере Африки в той или иной форме, конечно, вся Европа, вся Азия, потому что к тому времени поднимали голову, ну, я буду изъясняться лексикой Великой Октябрьской социалистической революции, да, значит, там Китай и многие другие страны. Ну вот, так вот, значит, социал-демократия была очень широкой, она была еще и национальной, и французской, и итальянской, и так далее. Поэтому эти люди, которые были в штате советской разведки, они могли уходить к противнику, допустим, в стан французской социал-демократии, германской социал-демократии, которая к тому времени часто очень близко, по крайней мере, некоторые ее, так скажем, лидеры, очень близко примыкали к государству. Германия, государству, Франция, при том, что до 1933 года Германия была веймаровская, да, а после 1933 года она стала гитлеровской. Огромная, огромная разница. Или, допустим, во Франции, как часто менялось государственное руководство и, так скажем, ну, не способ управления, но, по крайней мере, определенные методы. Не говоря уже про Великобританию. В Соединенных Штатах Америки в это время работало огромное, ну, практически все разведки. Поэтому, уходя, значит, к своим, так скажем, партийным, уходя по партийным соображениям, по политическим соображениям, они, конечно же, оказывались в стане противника. В этом можно не сомневаться. Ну, вот, поэтому, да, против тогда было время такое, что одна спецслужба могла какая-то, да, практически все, позволить себе проводить, так скажем, серьезные мероприятия, в том числе и ликвидации, и другие репрессивные акты по отношению к тем, кого эта спецслужба считала предателем.
Нет, ну там были кадровые сотрудники разведки в честь... В званиях их выдавали за пламенных борцов со сталинским режимом, а это был действительно, как вы говорите, вульгарный уход к противнику.
Да, да. Но сейчас, секундочку. Да, ты помнишь, мы с тобой, ну, по раздельности, но читали одну книгу, да, это Александра Здановича «Польский крест советской контрразведки». Да? Да, и там он привел в пример, значит, чекиста Слуцкого и чекиста Артузова. Угу. Помнишь этот фрагмент? Вот, так,
напомню.
Да, значит, они, Слуцкий и Артузов, пришли в противоречие, они стали друг другу оппонентами по поводу того, как надо использовать там ту ситуацию или другую ситуацию, при том, что они были на примерно одинаковом руководящем уровне.
Они Извини, Жень, я просто для слушателей поясню. И Артузов, и Слуцкий в разное время возглавляли иностранный отдел, ну, разведку, политическую разведку.
И контрразведку тоже. Да. В разных подразделениях они были, значит, руководителями, то есть они были примерно на одном уровне управления одновременно, и они вошли в противоречие друг с другом. Но что мне тогда бросилось в глаза, я как-то раньше об этом не думал, а у Александра Здановича все это было очень хорошо, это его текст очень хорошо наводил, я бы так сказал, на правильную мысль и на правильную оценку. А эта оценка заключается в том, что Леонид, они ведь начинали как революционеры.
Конечно, и тот, и другой.
Они стали потом уже разведчиками, контрразведчиками, но они были революционерами до мозга костей, до последней минуты своей жизни. Поэтому они часто принимали решения не как профессионал, как бы, допустим, я принимал решение, ну вот, или там кто-то из моих коллег, да, они все равно принимали решения как революционеры. Поэтому те, кто уходил те, кто, так по-простому сказать, предавал, они тоже принимали решения как революционеры. Они уже, это, знаешь, вот второе высшее образование, разведка, да? Вот, mm-hmm. они работали по линии разведки, но они были революционерами, потому что революция одна, вторая, германская, венгерская, там, китайские события, а по линии Коминтерна через Китай многие прошли, а там революция длилась почти 30 лет. Вот, они оставались революционерами, и они принимали решения не как сотрудники разведки в большинстве своем, а как революционеры, которые должны принять какую-то одну сторону или сторону Троцкого. Да.
Жень, и давай вернемся все-таки к объявленной теме сегодняшнего разговора. И вот гуляют мифы, и гуляют мифы, но запущены-то они были целенаправленно. А вот борьба с этими мифами не дает тех результатов, которые дает вот эти вот все россказни о том, что было расстреляно 5 миллиардов человек. Информация,
да, и манипуляция. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот с некоторых пор я не читаю газет. Уже где-то лет, наверное, там 25 около этого. Почему? Опять-таки мы с тобой упремся в вопрос об уровне экспертной оценки. Вот. Я читаю какие-то в прошлом авторитетные издания, да, ну там до определенного времени читал, и вдруг я наталкиваюсь на полную отсебятину. То есть человек настолько верит сам себе в то, что он говорит, что он даже не думает о том, что неплохо было бы заглянуть в какие-то источники, допустим, в те же самые там юридические дефиниции, или есть ли какое-то издание и какая-то редакция, потому что издание – это газета, а редакция, она может быть и на радио, и в телевидении, и так далее. Если там работают люди, которые до сих пор находится в парадигме Петра Первого о том, что все на Западе лучше, а таких людей полно, да? Но да. Вот, то они не думают, а что по этому поводу подумала бы княгиня Мария Алексеевна, да? А они думают, а что по этому поводу подумает маркиза де Помпадур? Почему? Да потому что маркиза де Помпадур для них намного авторитетнее, чем, допустим, там, ну, какие-то наши источники. Ну вот, в принципе, аффилированность с Западом у нас очень велика, и это, к сожалению, стало полем вот этого вот и инструментом, и полем борьбы против нас же самих, причем используют нашу журналистику, наших специалистов в других гуманитарных областях, причем не только в истории, да, не только историков. Я, например, часто сталкиваюсь с этой западной аффилированностью филологов. Как ни странно, филологу. Ну вот, ну это мы с тобой потом отдельно на эту тему это поговорим. Отдельно,
да.
Надо ли?
Жень, уже остаются.
Но это есть, да.
Остаются уже секунды. И сейчас будут последние известия, а после последних известий мы продолжим беседу с Евгением Анташкевичем.
Новости. Уже немножко с юридическим уклоном.
Хорошо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость, писатель, полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич. Тема вы прекрасно уже знаете. Государство, манипуляции, государство. Инструмент манипуляции. Жень, а не надо ли, ты же юрист, не надо ли нам разобраться, что мы имеем в виду под термином государство?
Я думаю, что надо, как бы скучно это ни звучало, но да, я все-таки подытожу конец нашего вот последнего получасия. Значит, в 30-е годы репрессии, это мое твердое убеждение, в 30-е годы были репрессированы не разведчики, а революционеры, которые придерживались другой политической линии. точка. Теперь относительно понятия государства. Значит, понятие на самом деле оно не одно. Его не два, не три, я бы так сказал, полтора, но, по крайней мере, не одно. Значит, во-первых, государство в разговорной речи мы часто используем просто как общий термин. Это такой довольно округлый термин. Ну, вот. И государство как юридический термин. Но хочу предупредить, юриспруденция... нужный, хотя и опасный, во время...
Жень, у тебя что-то, или я не знаю, со связью. Ты пропадаешь временами.
Все, вот поднял руки, больше ничего не трогаю. Ни до чего, ни до... Так, сейчас меня нормально
сейчас слышно? Нормально.
Слышно. Нормально, очень хорошо. Ну вот, так немного скучный, хотя немного скучная терминология, хотя юриспруденция, хотя и опасное занятие революции.
Жень, пропадаешь.
Аристократии. Да что ж такое? Да что ж такое? А сейчас...
Давай, продолжай. Может быть, это времени.
Да. Значит, с аристократией под нож революции попадали и нотариусы. Держали там слишком высокие цены на обслуживание, а потому что из крючкотворства они могли перевести общинные, значит, крестьянские земли аристократам. Вот за это они и подвергались, опять-таки, революционным репрессиям. Да. Но возвращаемся к понятию государства. Почему? Потому что государство... Вот, давайте ты мне позволишь процитировать.
Да, алло. Конечно.
Да. Организации обществ, определенные территории, суверенная организация публичной власти, обладающая управлением и принуждением, которому подчиняется все население страны. Ключевые слова. Во-первых, политическая, то есть власть. Да? Во-вторых, аппарат управления, подчинения и принуждения. И в-третьих,
сколько? Жень, наверное, надо с тобой связаться еще один раз. Ты временами все равно пропадаешь.
Пропадаю, черт.
Да. Извиняюсь. Да, значит, именно я бы хотел, пока сейчас восстанавливаю.
Давай я сейчас наушники вытащу.
Давай.
Вот так ты меня слышишь?
Отлично.
Так не пропадаю?
Да, отлично.
Ага. Ну вот это я просто снял наушники. Вся любая техника не это.
Нет, Жень, это не помогло. К сожалению.
Может, не помогло? Ну тогда это давай, это давай
снова. Это плавающий дефект, то появляешься.
Я тебя слышу. С паузами.
А, вот видишь? Ну, давай
попробуем. Так лучше? Да, так вот, значит, исходя из этого, двух слов, принуждение, власть и так далее, понятно, сколькими элементами опорного понятия государства имеем дело, какие манипулируют.
Нет, Жень, все, давай мы прервемся. Если будет такая же история, то по телефону придется, конечно. Хорошо. Сделать это. Вот.
Я готов.
Жень, попробуй продолжить сейчас.
Нет,
уже сразу это не годится. Сейчас. А конфликт Сталина с Троцким во многом, кстати, объяснялся тем, что Сталин строил государство, а Лев Давыдович Троцкий революционерство-то в себе до конца так и не изжил. Конечно, все было гораздо сложнее, но не рассматривать это как один из факторов нельзя было. Жень, ты на линии?
Да, я на линии, да.
Все, давай.
Да. смотри, что получается. Есть два понятия, да? Есть одно юридическое понятие государства, которое оформлено, это понятие оформлено определениями, и есть понятие, которое входит в эти определения, но никак не расшифровывается. Это власть. И вот здесь заключается такой очень тонкий, очень живой момент, когда мы чем-то можем оперировать, а что-то оперирует нами. Это вот понятие государства и понятие власть. Ну, берем Конституцию России, да, статья 3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Теперь читаем Конституцию Соединенных Штатов Америки. Мы, народ Соединенных Штатов, устанавливаем. То есть, если в нашей Конституции, значит, власть, она обозначена как источник, да, вернее, народ как источник власти, и фактически то же самое, причем we the people of United States.
Да, мы, да? Народ Соединенных Штатов.
Да. Это артикль, определенный артикль, то есть мы конкретный народ, а дальше идет глагол «устанавливаем». Но что это такое? То есть вот, причем я посмотрел примерно то же самое, значит, написано в Конституции Франции, в Конституции Германии, нынешняя Федеральная Республика. Примерно все написано, ну, разными словами, но немножко по-другому. И если в нашей Конституции, значит, использован пассивный залог, да, значит, источник власти – это многонациональный народ. В американской конституции это активный залог, да, значит, мы, народ, мы устанавливаем. Ну, ты меня спросишь, ну и что? Тексты по-разному организованы, смысл одинаковый, ну и что? А то, что с этого места начинается отличие о том, как организована внутри государства власть, а вот это уже происходит по-разному. Ну, вот здесь очень интересно проанализировать. Ну, мы берем, опять-таки, мы берем нашего партнера номер один, вот, Соединенные Штаты Америки. Значит, и в этом смысле очень интересно проанализировать как раз правление Трампа. Дело в том, что само государство, оно давно анатомировано, и нет никакого секрета, что это такое, как оно организовано. Секрет, я бы сказал, интрига в том, как организована власть. Здесь и заложена манипуляция, состоящая из подмен, умолчаний и секретов, и все это поддерживается в довольно активном состоянии, в том числе и сознании большого количества наших сограждан, что и делает, но передача актуальной, потому что в информационном поле сталкиваемся с манипуляцией многими понятиями, в первую очередь понятием государства, которым, собственно говоря, подчиняется понятие власть. Но уже не как понятие, а как конкретный, значит, материализованный, вспомни опять-таки Михаила Ивановича Булгакова, механизм. Помнишь, да, тот, кто знаком с четвертым измерением и так далее, и так далее. И опять-таки без Трампа мы тут не обойдемся. И о чем нам рассказал 45-й президент Соединенных Штатов Америки? Он нам рассказал о глубинном государстве. А сейчас, проанализировав полученную от Трампа информацию, строить следующую совершенно конкретную схему. Значит, власть, глубинное государство, политика, центр принятий. Значит, это они же авторы властных запросов, они же заказчики властных решений. Что это такое? Это банковские семьи. Банковские семьи имеют свой представительный орган, это я о структуре власти, имеют свой представительный, значит, орган, официально внешне оформленный в виде Федеральной резервной системы, сокращенно ФРС. Значит, уровнем ниже расположены банки. Далее идут партии. Это уникальная структура, которая пронизывает страну по вертикали, горизонтали, в общем, по всем диагоналям. К ним плотно примыкает аффилированное средство массовой информации. Далее тоже интересный институт. Значит, это ведущие университеты, причем избранные. Что это такое? Это система отбора, первичной подготовки и лифтов социальных. А поэтому, конечно же, это объект огромных денежных вложений. Значит, в университетах и партиях набирают способных и скамейку запасных. А это все элита, активная и пассивная. Значит, активная, ну, я бы так сказал, это суперпассионарий. Вспомним Барака Обаму. После обкатки они сразу идут во власть. Значит, те, которые пассионарии и активисты, ну, это категория немного пониже, да, в это число включаются иностранцы. Их подбирает государство как аппарат, как механизм. Ну, далее идут обычные, они, как правило, уходят в офисы, занимаются бизнесом, советы директоров и так далее. В общем, это властная пирамида, она внизу, вот в самой широкой своей части, она заканчивается биологической массой, биомассой, но эта биомасса, она имеет отношение к семьям, то есть к верхушке, к тому, с чего я начинал, да, банковские семьи. Вот биомасса тоже должна быть, она необходима, потому что нужен плодородный слой, ну, там, где рожают будущих суперпассионариев, пассионариев и так далее, но из своих, что важно. А вот ниже, а я бы сказал даже рядом, расположено государство.
Извини, пожалуйста, за последний год масса статей в «Нью-Йорк Таймс» о взятках при поступлении в самые-самые-самые элитные университеты Соединенных Штатов. То есть все это обставляется...
Ничего удивительного.
Конечно.
Да, ничего удивительного, потому что иногда система требует чистки. Это как корабль, который вытаскивают в сухой док и начинают скрести всякими там этими самыми его дно, отскребая все то, что пристает. Потому что в систему управления, в систему власти очень хочется проникнуть. Есть люди активные, которые зарабатывают много денег, им хочется, чтобы эти деньги работали и дальше, и они поднимают, пытаются через поступление в университеты, ведь не зря New York Times пишет про взятках в университеты, да, значит, это важное звено, которое требует особого отношения, охраны и, так скажем, обороны от тех людей, которые хотят проникнуть во власть. Это очень, кстати, хорошо видно на системе власти Великобритании. Вот там государство и власть, они очень хорошо вместе соединены и вместе работают. Вот теперь о государстве, да, значит, опять-таки структура. Это, естественно, это конституция, это все то, что лежит на поверхности. Конституция, президент, парламент. Ну, в Великобритании нет конституции, нет президента, там есть парламент, премьер-министр. А дальше идут армия, это одним блоком армия, спецслужбы и Министерство иностранных дел. А вот дальше тоже интересно, это фондовые биржи, это структура, которая находится под управлением банков, свободные в кавычки, я тут взял СМИ, значит, которые вот эти структуры, армия, спецслужбы и так далее, они вбирают в себя обычных, а потом уже мы народ, we the people of the United States. Вот эта схема, она, конечно, и богаче, и пассионарии, и активисты могут на определенном этапе, ну, вдруг по каким-то причинам оказаться незамеченными, значит, но они потом проявляют активность и их начинают выдвигать. Кстати, это одна из причин, почему партии в США и в Великобритании тоже две, а не три, не пять или десять, да, потому что двухпартийная система системно решает системные задачи, избегает хаоса, когда каждый знает, так скажем, эта система, когда каждый человек, который в нее попадает, знает свой румб, знает свой азимут, скорость, высоту полета, места посадки и так далее, и так далее. Так вот, то, о чем нам рассказал, значит, президент, 45-й президент Соединенных Штатов Трамп, глубинное государство, оно, в общем, долго, довольно долго складывалось и практически сложилось. Оно пользовалось, конечно, войнами в этом процессе. Но вот эти войны в 19-20 веке, значит, происходили мимо их влияния. Значит, само по себе глубинное государство, заказчики власти, это мой термин, это все складывалось в тишине, значит, путем проб и ошибок, конкурировали группы, и практически сложилось уже к окончанию Второй мировой войны. Вот это был такой момент, когда надо было избавляться от, допустим, да, что даже не допустим, наверное, это самое главное, избавляться от самостоятельно думающих президентов, управленцев, я бы их так назвал, большой руки в виде Рузвельта, да, на место которого был механизмом государства, манипуляция, был поставлен Трумэн. Практически ничтожество, но прошедшее обкатку и готовое правильно подчиняться заказчикам власти. Теперь давай мы вспомним президентскую тусовку 44-го года, когда рядом с Рузвельтом в должности вице-президента оказался Трумэн, а дальше 12 апреля 45-го года, когда после кончины Рузвельта Трумэн, согласно Конституции США, занял президентский пост. И это вместо Уоллеса, работавшего вместе с Рузвельтом аж с 33-го года и полностью его поддерживавшего. Но в 44-м году была произведена рокировка Уоллеса на Трумэна, а потом очень вовремя Теодор Рузвельт ушел из жизни.
Франклин.
Да. Виноват, да. Значит, Рузвельт умер. Но это было бы только рассуждениями, если, допустим, не вспомнить судьбу клана Кеннеди. Даже не самого Кеннеди, не того, как он продвигался к власти, не его президентский срок, а как после убийства JFK, да, именно после убийства семейство Кеннеди было вырублено под корень. Вот оно, скорее всего, что вот в этом конгломерате глубинного государства оно было признано чужим, непригодным далее в связи со всеми их прогрессистскими устремлениями и Джона, и брата Роберта, и так далее. И фактически сейчас от клана Кеннеди не осталось ничего. Но я, например, думаю, что было бы интересно покопаться в Уотергейтском деле, когда фактическая травля из-за расследования, прослушивания так называемого, опять в кавычках, конкурента на выборах президента США, Никсон был вынужден подать в отставку. А теперь давай мы немножко это дело, так сказать, рассмотрим в деталях. У Никсона не было нужды подслушивать. Почему? Потому что он на это время был действующим президентом. То есть сама по себе опасность разоблачения вот этого действия, да, она была намного выше, чем выгоды от той информации, которую Никсон мог получить. Но в Америке не все секреты долговременные, есть и такие, которые долговременные, но кто-нибудь потом, по прошествии даже, может быть, короткого времени, как Болтон, допустим, да, еще Трамп был президентом, вот, Болтон уже был уволен, но фактически он не был уволен, он ушел, да, и он тут же издал книгу, сколько там, где-то 500-600 страниц, не меньше, судя по ее толщине, да, издал свои мемуары, где полностью уничтожил своего же президента. Вот. Кто-то продал.
Извини, Болтон, советник по национальной безопасности, это очень мощное положение в системе администрации президента.
Это, как говорится по-русски, ни много ни мало, тем более, что Болтон вообще, по-моему, от первого сбритья усов во власти, а может быть даже и с самого рождения во власти. То есть он человек власти, он человек государства, он этим пропитан, и государство пропитано Болтонами, поэтому он, что называется, свой от своих. Ну вот, ну, значит, кто-то может продать секреты конкурентам, и это мы тоже знаем, много чего может случиться, а вот Никсону, президенту, который триумфально прошел первый срок, который уверенно победил на вторых выборах, Никсон, опять-таки, мы не забываем, выдержал напряжение Вьетнамской войны и много чего другого. Он сделал много, да, там и разрядка с Советским Союзом и так далее. Значит, это вот та информация, которую он мог получить от прослушивания, это была мелочь, тем более, что у него уже были материалы, они потом были обнаружены, но Никсон так и не сознался, откуда эти материалы поступили. И, в принципе, нанимать бригаду, которая позволит себя расшифровать прямо на месте, да, вот их там взяли в номерах, Ну вот, и у них там с собой были жучки. Но это, значит, надо было или нанять там, я не знаю, сэкономить и нанять каких-нибудь дилетантов, ну вот, или это, ну, говоря современным языком современных сценаристов, это была подстава. А теперь, Лень, вот смотри, гостиница такого уровня, это я тебе...
Ну, это жилищно-гостиничный комплекс Watergate.
Они оборудованы. Не оборудованы. Они оборудованы при строительстве. Там не надо.
То есть там уже прослушка стоит?
Конечно. И даже если это не прослушка ФБР, а ЦРУ не имеет права работать на территории Соединенных Штатов, ну вот, то это прослушка, за которую заплатили страховые компании, у которых очень мощные подразделение собственной безопасности, очень мощное разведывательное подразделение. Потому что прежде чем подписать страховой полис, человека просвечивают таким рентгеном. Поэтому многие вот такого рода общественные, так скажем, здания общественного пользования, они уже изначально оборудованы.
Ну вот, вот кто-то может, если человек это знает, а ЦРУ имеет право работать на территории США, если к ним представлен ФБРовец, то есть кто-то из спецслужбы, которая имеет право. Но я думаю, это вопрос технический, по большей части.
Это вопрос технический и вопрос, когда ЦРУ, там стоит задача разоблачить, допустим, там агента, который работает на две спецслужбы. Тогда они просят ФБРовца, ну, для соблюдения законности, потому что вообще-то ЦРУ – это кабинетный орган президента Соединенных Штатов. Нет федерального законодательства, которое регулировало бы, почему нужно ФБР, которое регулировало бы деятельность ЦРУ на территории США. Они работают по уставу. Устав – это фактически клятва президента. Ну вот, поэтому к ним абсолютно в формальных целях к ним представляют, дают в помощь, им дают для легализации, да, им дают в помощь сотрудников ФБР и не более того. Поэтому такого рода учреждения, они, конечно, оборудованы, и там не надо ничего сверлить, там не надо стоять с газеткой и ловить те самые осколки штукатурки, да, когда проходит сверлом в стену. Ну вот, там уже все это заложено. И опять-таки, сам по себе риск, он был намного более опасен, чем не получить какую-то информацию.
Жень, и уже все, только, да. Секунды остаются, и вот так саморегулируется глубинное государство.
Да, именно так оно работает в конструкции государства-власти.
И оно манипулирует практически, имеет возможности манипулировать практически всеми сферами, коли возникает необходимость.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня Евгений Анташкевич. Жень, и вот глубинное государство с разной степенью жестокости расправляется со своими, если они угрожают в какой-то степени вот самому глубинному государству. Максимальная жестокость Кеннеди, жестокость меньше Никсон. А что же с Трампом? Ты собирался о нем рассказать?
Собирался, да, конечно, и расскажу. Это жестокость с извращением, я бы так сказал. Но, подводя итог, получается следующее. Когда государство становится неугодным глубинному государству, или, как мой термин, заказчиком власти, заказчики власти быстро это государство приводят в порядок. Ну, это мои рассуждения относительно Рузвельта. Ну вот, но смотри, значит, во-первых, я утверждаю, что глубинное государство, заказчики власти как структура, ну, подпольная структура, да, значит, они сформировались после Второй мировой войны, а после Второй мировой войны был Никсон, которому совершенно не нужно было никого дилетантски подслушивать. Вот, потом был Клинтон, которого так подставили, понимаешь? Ну, что такое то, что там случилось? Ну, личная неряшливость. Ну, адюльтер семейный, и не более того. А ведь за что его подставляли на импичмент? За попытку сопротивления законности.
А действия, ты пояснишь?
Законности. Вот это две совершенно... То есть, когда его спросили, было, не было, он сказал, не было, тогда его стали обвинять практически в самом серьезном правонарушении в Соединенных Штатах после нарушения законов о налогообложении, да, необходимости платить налоги. Это противодействие законодательству, противодействие исполнению и реализации законодательства. Вот за это могли не только подвергнуть импичменту, а потом еще и посадить.
А против Никсона
а всего-то, да, Лень, а на поверхности-то что? Семейный адюльтер. Ну, не поладил он с женой, но попалась ему, причем, ведь смотри, организация, сама администрация, организация в качестве института, да, Белого дома, там же огромное количество людей, включая тех же самых практикантов. Они там, ну, в общем, условно говоря, толпами ходят. Ну вот, президенты молодые, все люди, там мужчины, тут женщины. Ну что-то зачесалось, грубо говоря, у Клинтона. Ну позволил он себе что-то. Но да, это нехорошо. Это, хотя Клинтон, он же, по-моему, даже не католик, да? Католиков сколько было? Два.
Я не знаю, эти грешки за ним водились во множестве подобные.
Подожди, а только за ним?
Да ну, нет, почему?
Того, ну если того же Кеннеди.
Нет, Кеннеди это вообще. А здесь первого раза не понял. Мы тебе второй раз объясним.
Второй раз объясним, а потом да, мы тебя уже... вытащим да, на поверхности. Вот его вытащили на поверхность, но вменили не адюльтер, ему вменили в противодействие исполнению закона. Это кстати, совершенно... Никсон
дрался со сторонниками... не сторонниками, с противниками своими, начались разговоры о том, что он налоги плохо платит.
Вот, конечно. Ну вот, и между прочим, тут тоже этот момент, который нельзя, мимо которого нельзя пройти, да, из глубинного государства, от заказчиков власти, информация о том, а что же было на самом деле, практически не уходит. Поэтому убийство Никсона, причина... Нет,
Кеннеди.
Виноват, да. Убийство Кеннеди, значит, уход Никсона, то самое, все, что происходило с Клинтоном, оно осталось непроясненным. Оно так и осталось непроясненным. Но пояснение дал, конечно же, Трамп. Вот все началось с очень такого показательного факта, да, это выталкивание из команды Трампа людей, которые могли и хотели с ним работать, и первая жертва это был генерал Флинн. Первое публичное наказание Трампа за непослушание, а в чем было непослушание? За победу над Клинтон. За победу над Хиллари он не должен был победить. Помнишь, вот все время Булгаков приходят, да, когда в Оренухе говорили по телефону, не ходи, не носи документы, а он все-таки пошел. Вот Клинтон победил, Трамп победил Хиллари Клинтон, ну вот, и тогда уже заказчики власти, глубинное государство, они поняли, что вот надо с ним бороться все-таки по-другому, и начали из его команды, постоянно напоминая, что ты не прав, ты не на месте, ты чужой, убрали генерала Флинна. Потом от Трампа отодвинулись, хотя и сидели на одной скамейке, центральное разведывательное управление, ни много ни мало, да? Тогда он решил поставить во главе значит, этой организации, ну, якобы своего человека, Джину Хаспел. Но Джина Хаспел, она была так скомпрометирована, что, в общем, ну, никто не хотел того, чтобы она становилась директором ЦРУ. Но, с другой стороны, все другие кандидатуры, они были бы скомпрометированы, если бы они согласились стать директорами или там директором ЦРУ, они были бы скомпрометированы самим Трампом. И опять-таки этого никому не хотелось, поэтому у Трампа был крайне невеликий выбор. а Хаспел засветилась на пытках и так далее.
Да.
Был дикий скандал. Да, то есть, Леонид, это говорит о том, что у Трампа... Трампу не дали скамейку запасных, ему не дали выбирать.
Ну так знай, куда ты ввязываешься.
Вот. А это все как раз вот те самые шилы из одного мешка, которые тут торчит и так далее. Потом было, конечно же, абсолютно неадекватное поведение армейских военных, которые все разбомбили, но никуда не попали. И вот то, что вылезло очередное шило, которое вылезло совсем недавно, это когда председатель комитета штабов, да, начальник... Объединенного комитета начальников штабов, генерал Милли, позвонил китайскому министру обороны и сказал, что войны не будет, ребята... Не беспокойтесь, войны не будет. Вот это можно прокомментировать более подробно. Что это значит? Это означает, что Объединенный комитет начальников штабов принял... Лень, вот сейчас военный человек, наверное, я бы его попросил держаться там или за брусья, или за какой-нибудь крючок. Принял коллективное протестное решение против своего главнокомандующего. Вообще немыслимо. Я, конечно, не историк, но о таком я вообще-то услышал впервые в жизни. Я думаю, что... какие тут детали? Значит, начальники штабов, а их штабов несколько, это не два и не три, их там где-то то ли семь, то ли восемь, они не один день обсуждали между собой этот вопрос, да? И совсем не без труда они приняли решение тайно не подчиниться приказу своего главнокомандующего. А этот приказ наверняка они сочли преступным. Каков был приказ, о чем, это уже другая тема. И вот выйти на прямое противостояние с президентом, то есть со своим главнокомандующим, они не решились, и поэтому они приняли тайное такое вот решение связаться с противником. То есть, если судить строго, то они пошли на сговор с врагом, то есть Милли и его коллеги совершили одновременно предательство. И где сейчас Милли, и где сейчас Объединенный комитет, все как были, так и есть на своих местах. Практически, да? То есть, никто не пострадал, никто не получил судебного разбирательства. Ну, там уже о сроках мы вообще не говорим. А теперь смотри, а разве, когда они принимали такое решение, разве никто не стоял за их спиной? А если стоял, то кто? А вот здесь ответ напрашивается один. А стояло как раз за их спиной глубинное государство, которое им говорило: ребята, вот вы принимаете правильные решения, а может быть даже и натолкнули их на правильные решения, потому что для военного человека вот так отнестись к приказу – это большой психологический слом. Это не каждый военный, тем более генерал, сможет себе позволить. Один застрелится, другой уволится. Там много всяких вариантов, да? Хотя на самом деле немного, один или другой. Ну вот. А значит, им сказали: делайте, и мы будем вашу совесть считать чистой. Ну, то есть ответ, да, значит…
Ответ простой. Вот как глубинное государство поступило с Бараком Обамой, который слушался и все, что хочешь, и Бен Ладена убили, и пепел развеяли, и почему-то перед выборами.
Перед вторыми выборами.
Да.
И когда у него был разговор с нашим президентом Медведевым, то ли про Гуантанамо, я сейчас уже не помню точно, то ли о выводе, там, о необходимости вывести какие-то войска. Он же обещал из Афганистана вывести, и Гуантанамо он обещал освободить, да, там, это самое, ликвидировать вот эту вот порочную практику там, секретных тюрем и так далее. И что он сказал Медведеву? Это же было, это же, по-моему, это были китайские Олимпийские игры, да? Тогда они все были, вот они были на плаву. Ну вот, а у Обамы выборы начинались, по-моему, там через 1-2 месяца. Ну, вернее, уже такая вот окончательная стадия этих выборов, да, проходила. Ну вот, и Обама Медведеву шепнул: сделаю, только дай переизбраться. И как только он переизбрался, все сделал наоборот.
Ну, значит, лично,
лично Обама. Ну, наверное, человек такой, в общем, достаточно свободных взглядов, да, и взглядов, я бы сказал, демократических, которые могут там соответствовать духу Конституции. Но ему сказали, делай, он сделал. Потому что если бы он не сделал, тогда бы что-нибудь с ним произошло. На вторых выборах, после вторых выборов, то, что произошло с Никсоном, да, то, что произошло с Трампом и так далее. А как государство, которое тогда еще возглавлял Трамп, и заказчики власти, глубинное государство, как они расправились с Трампом на выборах, ну вот это, конечно, вот здесь они... Вот видишь, Булгаков нас никак не оставляет. Это было разоблачение черной магии.
Сеанс. Сеанс разоблачения черной магии.
Это был длящийся, он и сегодня длится, сеанс разоблачения черной магии. И сейчас они сделают все, они совершают провокации. Я, например, вот в событиях 6 января, по-моему, да, когда брали на этот самый здание Конгресса, события были.
Да, демонстрация.
Там и так далее, это... да. Я, например, не исключаю того, что вот это событие, оно состояло из нескольких составляющих. Конечно, там был порыв, я этого исключить не могу, я даже где-то я за этих людей, которых обманули, они выбирали, а их обманули, им вместо одних результатов им подсунули другие. Порыв мог быть, тем более, что американцы сами себя считают достаточно вольными людьми, хотя на... В таком предмете, как история государства и право зарубежных стран, который сам предмет начинался с Соединенных Штатов, да, ну и потом дальше продолжение, там другие предметы у нас были, когда мы учились, Соединенные Штаты названы абсолютно конкретно полицейское государство. Вот именно полицейское государство. Ну вот, значит, хотя американцы считают себя довольно свободными людьми, потом им показали, кстати, все пределы их свободы, да, ну вот, конечно, да. Там были элементы провокации. Потому что если бы они просто собрались пошуметь у Белого дома, ну и что тогда для демократов? Ну, пошумели, разошлись, холодно, январь. Даже в Вашингтоне все-таки январь. Ну вот, надо было, чтобы они что-то сделали. Надо было, чтобы они что-нибудь сломали, сожгли, кого-нибудь там кому-нибудь синяк поставили там, ну, а лучше всего еще кого-нибудь и, грубо говоря, ликвидировать, убить, наступить кому-то на горло, сломать там компьютер на Нэнси Пелоси там и так далее, да. И это все получилось. Получили весь. Они получили то, что хотели. Вот как мы с тобой, когда разговаривали про заговор турецкого президента, да. Вот, Эрдогана, да, он получил, в результате, он получил весь набор. Вот он заинтересованное лицо, да, кому выгодно. И демократы получили весь набор. Сейчас, конечно, накануне выборов им довольно сложно откровенно, открыто бороться с Трампом. Он сейчас набирает себе, так сказать, очки, но что-нибудь случится дальше. Я в этом уверен, потому что им допустить Трампа на второй срок, а за вторым сроком, Леонид, в данном случае идет третий. Если он сейчас победит, да, то у него впереди еще один срок. И тогда Трамп будет почти как Рузвельт. Тот 4, это 3 срока. Но, конечно, они этого допустить не могут. Вот это и есть все манипуляция государством. Почему? Потому что государство – это конструкция, в котором живет что или кто? В котором живет власть.
Правильно, и в нем же живет глубинное государство.
Так это и есть как раз власть.
Да. Вот власть, вот реальная власть.
Да, не поэтому, когда говорят...
Четвертая власть, пятая власть, 25-я власть, а вот...
Это как раз реальная власть. И почему так? Вот, казалось бы, да, ну, вот из всего того сумбура, который я сейчас произвел за полтора часа, ну вот, значит, а чем занимается глубинное государство? Оно что? Только лишь... И им всего делов это справиться с непослушными президентами? Да нет, это так скажем, это маленькие, так сказать, сложности в управлении чем? В управлении огромные Вот это и главная задача, да? Вот если задать себе вопрос, сформулировать, а чем вообще занимается глубинное государство, ну вот, у меня ответ такой, ну, в общем, по формулировке довольно простой. Управляет огромной мировой денежной массой и другими, но большими, прошу прощения, активами. Это, значит, ну, во-первых, доллары, во-вторых, конечно же, связанные валюты, это серотипы, это финансовые документы, которые вырастают и умирают на биржах, в страховых компаниях и других финансовых организациях. Значит, это управление, конечно же, драгметаллами, это участие в обороте сырьевых и энергетических ресурсов, и это участие в сохранении суверенитета США, а также управление, то есть самое главное, да, то, что написано в Конституции, управляет, да, несуверенными союзниками. А кто такие несуверенные союзники? Ну, это все союзники по НАТО. И плюс еще Япония. Каким образом? Об этом мы с тобой говорили немного раньше, когда я перечислял суперпассионариев, и университеты. Так вот, это люди, это иностранцы, которые были отобраны, когда они еще были школьниками и студентами у себя в стране, отобраны по личным качествам, то есть это вот степень пассионарности, степень активности. Они прошли обкатку чаще всего в американских университетах или их филиалов на территории Европы. Там они полностью были изучены, там они были сформированы уже как люди, которые будут послушны именно главному заказчику власти, а главный заказчик власти, как мы с тобой пришли к выводу с необходимостью, это, конечно же, но сюда же включаются и разведки, и межпартийные, межпарламентские связи. В общем, это все очень хорошо настроенный инструмент отбора своих и отброса чужих, которые не нужны. Ну вот, значит, какими, может быть, сумбурно немного, но какими знаниями, допустим, и объемом знаний, и внутри этого объема обладает те же самые заказчики власти, то же самое глубинное государство. Тут я, в пример, привел бы высказывание Путина, когда он, ну, относительно недавно, пару-тройку лет назад, он сказал, что когда он работал в разведке, у него складывалось такое впечатление, что разведка знает все. А когда сам стал политиком, то понял, что по сравнению с политиками разведка – это вообще-то дети. Я думаю, что это правда, поэтому президенты и премьеры союзников Соединенных Штатов – это люди, отобранные и подготовленные американскими заказчиками власти, глубинным государством, поставленные руководить обрезанными суверенитетами. Почему так?
Кое-где пока не получается, но работа идет.
Вот. Значит, здесь вот важные два слова – обрезанными суверенитетами. Ведь что такое руководить обрезанными суверенитетами? Это надо согласиться, что я первое лицо государства, но это государство, я им руковожу, но оно не суверенно. Потому что европейская традиция построения власти, она основана и всегда была основана на полном суверенитете. Давай вспомним все империи и одну республику. Там был полный суверенитет.
Слушай,
а тут ведь... и традиция такая, да, первая
традиция, традиция. 68-й год, студенческие волнения в Париже, потом общенациональная забастовка и уходит Деголь, да? У которого неприязненные, да, мягко скажем, были отношения, да, с Соединенными Штатами.
Да, да, мы не будем повторять эти общеизвестные события,
конечно,
связанные, да, с золотом, с участием или неучастием там военной организации НАТО и так далее. Значит, глубинное государство, заказчики власти, да, в Америке, они обожглись на Деголе, они обожглись на Берлускони, они обожглись на Путине, и уже после этого они уже не могли себе рисковать, там, допустим, там, с Меркель, Макроном, Ну, не говоря уже о такой мелочи, как персоны там, в Киеве, Кишиневе, Бухаресте, Варшаве, Вильнюсе, там, Риге, Праге, ну, еще где-то, да? Поэтому, когда телефоны вот этих вот персон, когда они прослушивались, значит, и фиксировались все разговоры, эти персоны на это просто не... Они это знали, но они на это не обращали внимания, потому что понимали, что они могут в любой момент разделить судьбу того же Стросс-Кана.
Который да, выяснилось, да. Что и горничная врала это, да и была ли она.
Конечно. Ну вот, поэтому опять-таки можно сделать вывод с необходимостью о том, что, ну, мы говорим сейчас уже так, немножко мы говорим об иностранных государствах, уже не об Америке, да? Значит, mm-hmm. вот в этот список, который я сейчас назвал, Кишинев, Киев, Бухарест там и так далее, Прага, в этот же список до 2007 года, до февраля, вот февраль был такой вот ключевой момент, входила и, в Москва, и Москва, которая по своему внутреннему устройству власти, она была такая же, как и Киев, и будущее для России, оно намечалось точно такое же. Но в России произошла смена управленческого метода. И Россия выпала из этого большого коллектива государств с обрезанными суверенитетами. Хотя, как, допустим, заявляет Карен Георгиевич Шахназаров, и я с ним абсолютно согласен, допустим, в области культуры у нас суверенитета нет. Ни в области литературы, ни в области кино, ни в области театрального искусства. Ну вот. Но к культуре журналистика не относится. Ну и тут тоже суверенитет весьма и весьма хромает. Потому что когда журналисты таких известных, ну я не упоминаю ни фамилии, ни названий, когда они говорят, что государство должно, почти что обязано, да, воспитывать наших детей, ну, значит, образование этого человека было получено, скорее всего, по Булонской системе. Потому что позволить, мы, обучавшиеся в Советском Союзе, мы себе такого позволить, конечно, не могли. Понимая, что у государства есть функция,
Жень,
и есть задача, да, и есть задачи в области образования, но они по-другому формулируются и по-другому организованы. Вот. Ну, если будет время, я могу сказать, как это должно организовано. Ну, вот. И полчаса готов ответить.
Ответы на вопросы.
Да, 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 конечно, да. Угу. Ну, я думаю, что имеет право спросить об этом.
Я тогда, да. Сейчас несколько секунд остается. Я просто хочу напомнить слушателям, что в моих программах письменной связи нет. Она отменена только по телефону. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в последнем получасе сегодняшней программы, по традиции, наш гость Евгений Антошкевич ответит на вопросы слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день, Лев, Москва. Вопрос такой, а вот, вот авторитарной государственности, вот если брать не те, которые на праве, либо идеологии построены, а вот как бы по понятиям авторитарные, они чем сулит им то, что постепенно люди перестают смотреть телевидение, да, переходят на YouTube, естественно, ценности их формируются там не этим государством, а какими-то другими государствами. То есть в итоге вот это ядро консервативное, оно постепенно, возможно, исчезает. И есть ли такие риски вообще? Разве сообщество оно как-то анализирует эти вопросы? Да?
Спасибо.
Ну, мне, юристу, трудно отвечать на вопрос, который вполне мог быть бы задан политологу. Потому что в этом вопросе сразу где-то я услышал где-то примерно десятка-полтора-два вопросов, потому что в юридическом понятийном аппарате отсутствует понятие авторитарное. Это чисто политическое понятие, политический термин, когда кто-то там руководит единолично. Ну вот, поскольку, допустим, глубинное государство Соединенных Штатов, оно у нас деперсонифицировано, то мы его тоже можем считать авторитарным, а так как сейчас ведут себя американские и европейские средства массовой информации, в которых существует только одно мнение, но это фиксирует не только наша разведка, я надеюсь. Я просто не получаю результатов работы нашей разведки, у меня такой информации нет. Это отмечают даже политологи. Это отмечают конкурентные российские средства массовой информации. Если вы посмотрите, немножко переформулируете свой вопрос и посмотрите ток-шоу на нашем телевидении, на центральных каналах, то вы увидите, что авторитарность, которая уже достаточно давно пришла в работу государственного аппарата со стороны заказчиков власти в странах золотого миллиарда, она там присутствует, что называется, в полный рост. Возьмите манеру задавать вопросы президенту на открытых общественных форумах, когда корреспондент, который модератор, ведет этот самый форум, да, когда он просто, ну, что называется, не заглядывая в зеркало, повторяет один и тот же вопрос несколько раз, при том, что он на этот вопрос ответы получил, но ответы были другие, и эти ответы, они не укладывались в авторитарную форму управления средствами массовой информации. Я сегодня, когда вот ждал эфира, смотрел Евроньюз, там, по-моему, ну, судя по акценту, американка, она ходила почти в хиджабе, в черной одежде, по Афганистану ездила, вот, и показывал репортаж о том, как, значит, плохо живется афганцам при Талибане. Большинству афганцев также плохо жилось и про американцев, но на тот период времени я, значит, пользуясь Евроньюз и другими средствами, западными средствами массовой информации, я такого рода эфиров, такого рода репортажей я не видел вообще. А то когда... есть тогда было все в порядке.
Извини. А когда видел, как американские тупые журналистки, одна блондинка, а другая брюнетка, перебивают президента?
Ну, это вообще, это просто бытовое, это бытовое хамство в открытом...
Раньше этого не было.
Да, в открытом эфире.
Но, не было.
Раньше этого не было. Значит, позволено, Леонид, значит, позволено.
Да.
Когда, да? Когда президенту Соединенных Штатов задают дурацкие вопросы, не буду их повторять, он в завуалированной форме дает дурацкий ответ, значит, это позволено. Видишь, у меня даже эмоции появились. Да. И вот сегодняшний репортаж из Афганистана, она все время упоминала период советской оккупации. Она все время упоминала, что афганский народ так устал в период советской оккупации, и к тому, как он сейчас себя чувствует, это разве не результат американской и натовской оккупации, которая длилась в два раза дольше, чем советская оккупация?
Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, уже поздоровались.
Да, говорите, да.
Вам можно по предыдущей передаче, как-то была передача ваша, и там речь о подразделении собственной безопасности, кадровики исполняли эти функции.
Вопрос. А, по моей передаче. Да. Но я коротко отвечу.
В 86-м году в Московское управление. Там был 11-й отдел, который занимался именно этими функциями.
Давайте, я прошу прощения. Если вы работали кадровым, то давайте вспомним о вежливости по отношению к тем нашим правилам, и мы их придерживались. Мы с вами встретились, допустим, 20 декабря где-то лично, персонально, мы с вами поговорили об этом, так скажем, более открыто. Я не буду на эти вопросы давать ответы в открытом эфире, извините.
Пожалуйста, ваш вопрос, Евгению, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Екатерина, спасибо вам, Евгений, спасибо, Леонид, за передачу. Сегодня 7 ноября, с праздником вас. А вопрос, Евгений, такой. Спасибо. Так, вопрос. Значит, у нас все высшее гуманитарное образование находится под внешним управлением. Никита Михалков, в своей передаче, документы, все подтверждено. Вот МГИМО, это МИДовский вуз, кого он выпускает? И вообще внешнее управление американцы не разрешают нам даже говорить о социализме, о Советском Союзе. Только антисоветчикам слово дают. Вот фильм будет сегодня о Шостаковиче, да, седьмой. Страшно слушать даже, вот, что они там наснимали. Спасибо.
Спасибо.
Но тут я могу опять сослаться на Шахназарова, режиссера и директора. У нас культурная сфера, она не суверенна. Но вот к этому я могу добавить, что пока мы находимся внутри Болонской системы образования, наша образовательная система не суверенна. Опять я вернусь к вопросу, вернее, к моменту, когда журналист сказал, что государство должно воспитывать, да, значит, это очень неправильное утверждение, что оно должно. Другой вопрос, что оно, государство, обязано участвовать в создании системы воспитания. А в эту систему входят и среднее образование, и детский сад, и семья, и министерство среднего и высшего образования. Но оно бывает то слитно, то раздельно. Сейчас министерство науки и так далее. Оно, государство, должно заботиться о необходимом абсолютно для участников воспитательной системы, значит, психологических разработок, учебных методичек и так далее, и так далее. Оно должно в создании этой системы создать всеобъемлющие и способностями. Да, эта система, она сама по себе, будучи поддержанной государством. Вот такое для юриста, вот такое деление функций и властей в данном случае, оно было бы правильно. А я, например, Жень, сложилось такое пропадать. Впечатление. Да. Ой.
Ближе к микрофону, может быть, попробуешь.
Давай, давай, да.
О!
У меня сложилось такое впечатление.
Вы посмотрите, лучше? Жень, извини, вы посмотрите на фильмы, которые снимаются с завидным постоянством. «Штрафбат», «На Париж», «Оттепель». Сейчас нам приготовили фильм о том, как в 41 декабре икону возили вокруг этого Москвы, потому
что ты вчера рассказывал.
Я говорил.
Ты вчера рассказывал об этом.
Но значит, работа ведется.
Ведется, работа ведется. Если я правильно понял, то в России работают две дочерние компании из Голливуда, и они, собственно говоря, определяют финансирование. А тот, кто определяет финансирование, то самое, то определяет и содержание. И если это так, то тогда нам очень долго еще не избавиться от отсутствия суверенитета в нашей гуманитарной сфере. Значит, допустим, я вот абсолютно точно и конкретно знаю, что наши филологи обучаются по литературе, созданной в период советского постмодерна, который, кстати, еще не прошел. Поэтому в нашей школьной программе минус повесть о настоящем человеке, минус упоминание о героях Краснодона и так далее, и так далее. Вот о чем речь идет.
Да у нас даже герои Тихого Дона не шибко в части.
Да, конечно, да. Поэтому у нас процветает Александр Исаевич Солженицын. Вот, я не исключаю появление там Людмилы Улицкой и же с ними, конечно, которая для воспитания. Государство должно заниматься воспитанием, да? Так вот, которые для воспитания государства делают все, чтобы оно, детей нашего подрастающего поколения, делают все, чтобы оно отсутствовало, для того, чтобы, наоборот, все вот эти западные, так называемые, ну, почти матерное слово, тренды, чтобы они перекочевали к нам, несмотря на статью Конституции, конечно, о том, что семья в Российской Федерации – это союз мужчины и женщины. Нам навязывают, как называется, мультигендерный тренд. Три матерных слова я употребил в твоем эфире. И посмотрите, что происходит на Украине. Там ровно это и происходит. В Грузии дело дошло. Я спросил одного грузина, что будет, если в грузинском селе появится гомосексуалист, а тем более батюшка. Он сказал коротко, убьют. Сейчас уже, скорее всего, и... А да что думаю, это такое навязывание? Что такое навязывание нам вот этих вот так называемых европейских ценностей? И в чем заключается задача, одна из главных задач глубинного государства, о котором мы с тобой говорили, которое да? существует ну, там, за несколько тысяч километров от нас? Задача заключается в том, чтобы разрушить государство.
Да. Пожалуйста,
для меня, например, вопрос. Сейчас, секундочку. Для меня, например, не вопрос, зачем была проведена арабская весна. А это они попробовали, каково разрушать государство методом цветных, так называемых методом внутренних бунтов. И они добились. Но когда одно государство не хотело разрушаться, они его просто разбомбили. Это Ливия, да? Потом они попробовали другой метод. Да. Потом они попробовали другой метод ответа, который, может быть, прозвучат еще, да, я так упреждаю ситуацию. Значит, зачем была пущена в старое государство Европы для того, чтобы размыть титульную нацию? Но там не получилось, потому что возникли крайние движения, крайне левые, крайне правые, да? А что такое разрушение государства? Это разрушение семьи, потому что главный заказчик государства традиционно – это семья. Государство нужно семье. И больше никому. Разрушаем семью, развиваем ЛГБТ, разрушаем семью, разрушаем государство. И все. И вот тебе глобальное управление большими денежными потоками, потому что границы.
Ваш вопрос, пожалуйста, Евгению Антошкевичу. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут.
Да, здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Всех с праздником. У меня вопрос, исходя из того варианта, когда государство выступает как манипулятор, а народ как объект манипуляции. Вот в плане заданной темы интересует период последних 20 лет, а именно, какие вы, Евгений, видите признаки манипуляции со стороны государства? Имеет ли место сейчас, ну, например, такое явление, что люди вдруг перестают внимать разумным доводам, и они как будто желают быть одураченными. Вот вы наблюдаете какие-то духовно-психологические воздействия на людей за последние 20 лет с целью перестраивания людьми, там, чтобы они свои воззрения меняли, мнения, настроения в нужном для власти направлении. Спасибо.
Так это и происходит. Это и происходит, и причем это происходит очень широко. Фактически этому пытается поставить преграду, ну, такую мощную, заметную, только один Китай. Потому что вот в последнее время были приняты решения, хотя Китай, к сожалению, во многом идет по плохому пути Советского Союза, но по Китаю мы с тобой еще, наверное, более подробно поговорим.
Да.
Вот, там, через какое-то время, сейчас как раз там, готовлюсь на эту тему. Ну вот, а во всем остальном это происходит, и у нас в числе, причем это происходит через размывание основных понятий. Вот то, с чего мы начали сегодняшнюю передачу. Размывание таких понятий, как прежде всего юридических, потому что границы, поведенческие границы, ставят именно... То есть строительство государства, результаты этого строительства, когда у тебя есть государство, которое регулирует твое поведение через систему кодексов. Это кодекс уголовный, процессуальный, гражданский, административный и так далее, и так далее. И когда вам начинают рассказывать о том, что маска не нужна, а вы слушаете того, кто говорит это, и не слушаете врачей, специалистов, ну вот это и есть размывание. Это я вам сказал, привел пример буквально вот сегодняшнего дня. И то, что я произошло, добавлю, это безобразие. Да.
Я добавлю, что там, с той стороны, очень хорошо знают, куда бить. И вот эти постоянно появляющиеся лживые фильмы о Великой Отечественной войне, они бесконечны, но с той стороны прекрасно знают, что это практически единственное, что еще нас всех объединяет, из истории. И они бьют туда.
В это вас и бьют, вопрос. И бьют еще и...
Ваш вопрос, Евгений Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете опасность для нашего государства, когда у нас формируются такие вот светские львицы, кандидаты в президенты, внучки, сынки действующих политиков и власть имущих? То есть закрепление у нас такого же копирования американской системы глубинного государства. Спасибо.
Спасибо.
Да, ну, во-первых, я бы, конечно же, немного лексику. Значит, светская львица – это что-то такое довольно...
Жень, ближе к микрофону, пожалуйста.
Это была Элен из «Войны и мира», это была светская львица. А то, что мы сейчас видим, это, я бы сказал, светские кошки. Вот не более того. Поэтому, конечно, никакие из них не получились бы, даже если бы они и таковыми стали, да, то есть они бы получили должность. А в России глубинное государство отсутствует. Вот то глубинное государство, которое мы сейчас описали в Соединенных Штатах Америки и частично в странах обрезанного суверенитета в Европе и в Японии, кстати. Вот, у нас оно отсутствует. У нас заказчиком власти, и это исторически, это вся история России как таковая, и царская, и имперская, и советская, и нынешняя. У нас заказчик власти – чиновник. Причем чиновник от первого лица и до последнего. Но есть такая, у нас есть еще такая болезнь, но это такая, она тоже исторически давно прослеживаемая, это когда чиновник становится барином. А это происходит почти всегда. Как только начальник, вернее, человек становится начальником, он автоматически становится барином. И, очень нечастые случаи, когда чиновник барином не становится. Но вот если бы меня спросили про наше первое лицо, я бы сказал, что вот совсем не барин. Но рядом с ним много баринов. Последний случай, конечно, немного другой уровень, пониже, это когда там, как это было сказано по телевизору, значит, с окровавленным топором взяли Рашкина. Кто такой Рашкин? Рашкин – это первый секретарь московского отделения общественной организации. Но Рашкин, как барин, поехал в другую область, как барин, взял не принадлежащую ему машину. Машина принадлежит отделению этой общественной организации в этой самой другой области. Как барин поехал на охоту, как барин в своем лесу, нарушая все законы, да, убил животное. Я думаю, что нашел, разделал и вез в милицию. Но это вообще-то смешно. Он в милицию что, вез пожарить и съесть вместе с милиционерами? Водка, наверное, у него была. Или, допустим, там относительно недавний случай в Иркутске был похожий. А сколько было скандалов, когда чиновники, между прочим, депутаты местных ЗАГС-собраний и нашей Государственной Думы, и Федерального Собрания, это тоже чиновники. Они хотя и народ избранный, но они сидят, они получают деньги по государственной ведомости. Они тоже чиновники, когда они ведут себя именно как барины. Вот я вспоминаю материалы по Первой мировой войне. Был такой генерал Мартынов, который написал, что почему армия перестала подчиняться во время боевых действий, во время Первой мировой войны, вот уже 15-й и уже конкретно 16-й год, да? Почему солдат перестал подчиняться офицеру? Потому что офицер и Мартынов, генерал Мартынов, на это прямо указывает. Потому что офицер вел себя как барин. Он мог георгиевского кавалера дать ему в морду, грубо говоря. Поэтому большевики на первом этапе искореняли барство всеми доступными средствами, как только могли, но не искоренили. Поэтому уже в 60-е, 70-е, особенно 80-е годы туда пришли такие барины, как этот самый Рашкин, когда устраивались охоты на этих охотах. Ну, в общем, я так думаю, мы многие знаем, что происходило. Ну, вот. А поэтому у нас глубинное государство отсутствует, а заказчик власти – это чиновник. А чиновник часто себя ведет как барин, вызывая этим неудовольствие. Первого чиновника, да, президента, он всегда и всегда выступает по этому поводу, когда такие случаи происходят. И наши тоже. Потому что, в общем-то, барина не любили, не любят и не будут любить никогда до тех пор, пока мы, каждый из нас, не становится начальником, производя себя в бары, производя себя барином. Вот это наша болезнь.
Да, с этим надо
как-то... Да, как-то бороться.
Манера сразу на «ты».
Ну, да. Леня, смотри, значит, я начальник, ты дурак. Что это такое? Даем расшифровку. Я юрист, я даю расшифровку. Значит, когда я становлюсь начальником, у тебя ты должен свое критическое осознание ситуации спрятать куда-нибудь подальше и не предъявлять его мне в любой ситуации, в любой обстановке. Все, да? Приказ номер один. Начальник всегда прав. Приказ номер два. Если начальник не прав, смотри приказ номер один. Это вошло уже в наше сознание очень глубоко. И с этим надо бороться каждому внутри себя. Став начальником, не становись барином. Не присваивай себе право управлять личностью. Управляй функцией, но не управляй личностью. Поэтому если у них значит, власть, вернее, деньги рождают власть, то у нас власть рождает деньги. Вот ты получил власть, у тебя будут деньги. Там наоборот. Но там это складывалось по-своему, через магдебургское право, а у нас это складывается по-своему. Как сложилось, так и сложилось. Но правде надо смотреть в глаза, в том числе. И когда вы организуете кампанию по вакцинации, надо знать свой народ, надо знать, на что он годен, а на что, может быть, и не годен. Знание психологии народа – это то же самое материаловедение.
Жень, спасибо тебе за очень познавательную беседу. Время заканчивается. Всех с праздником. Еще раз даже поздравлю. Всех с праздником, Жень, и тебя. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания. На радиостанции «Говорит Москва». Новости.